Егор Золотарев, Сергей Карелин. Вольный лекарь. Ученик. Том 5. Аннотация. Я отправился из Томска в Тюмень на пароходе, ожидая спокойное путешествие по рекам Империи, но ошибся. Передо мной возникли неожиданные испытания и опасности, о которых я даже не задумывался. Мне предстоит не только использовать свои магические способности, но и знания из прошлой жизни, чтобы справиться с врагами. Глава 1. Я находился в полузабытье. Слышал все, что рядом со мной происходило. Встревоженные разговоры, скрежет ножек стульев по деревянному полу, звон посуды, далекий смех. Однако не мог пошевелиться и открыть глаза, да и не хотел этого делать. Камень на моей груди продолжал пульсировать и пронизывать меня магической энергией, которая не сохранялась в моем резервуаре, а перетекала волнами по всему телу, будто обследуя каждую частичку. Мне не было больно или неприятно. Наоборот, я будто благоговел перед этим источником силы.
«Воды холодной принеси!» — раздался голос над самым ухом. «За лекарем кого-нибудь отправьте!»
Я почувствовал, как кто-то насильно разжал мои пальцы и забрал камень. В это же самое мгновение я обрел власть над собственным телом и открыл глаза.
«А, отбой! Не надо лекаря!»
Надо мной находилось лицо пожилого старателя. «Очухался уже?» Он взял меня за плечи и помог сесть. Вокруг собралась обеспокоенная толпа. Люди все еще встревоженно заглядывали мне в лицо.
«Припадочный, что ли?»
— спросил Верзила, который единственный сидел на прежнем месте и похрустывал сухарем.
«Нет, сам не знаю, что со мной было», — хрипло ответил я и, откашлившись, поднялся на ноги. «А почему за камень схватился?» — продолжил допытываться он, но я лишь пожал плечами.
Первым делом проверил уровень энергии. Все по-прежнему. Похоже, энергия камня была иной, поэтому не заполнила мои узлы и меридианы. А это очень странно, ведь в таком случае она сильно отличается от той, что меня окружает. Однако поток был настолько мощным, что мое тело дало сбой.
«Ну как ты? Хочешь водички?»
Ко мне торопливо подошла взволнованная девушка-служанка.
«Да, хочу».
Я забрал у нее ковш с ледяной водой, не спеша выпил и вернул пустую посуду.
«Спасибо». «Может, лекаря позвать?»
«Нет, не надо, все нормально».
«Ладно, но ты позови меня, если что»,
— предупредила она, развернулась и, едва не ударив меня своей косой, двинулась к кухне, из которой уже доносились крики кухарки.
«Куда опять эта финтифлюшка подевалась? Скоро свинина жиром покроется, а ее все нет». «Да здесь я, здесь!»
Девушка вбежала на кухню и хлопнула дверью. Люди, удостоверившись, что никакого представления не будет, потеряли ко мне интерес и вернулись на свои места. Я отдышался, немного пришел в себя и уже хотел вернуться за свой стол, но тут моя рука инстинктивно сжалась, будто я все еще держал камень. Кстати, где он? Я огляделся и заметил, что пожилой старатель заворачивает камень обратно в кусок ткани. При виде него у меня сердце снова забилось быстрее. Не знаю, что это за камень такой, но в нем заложена большая магическая сила. Пока не понимаю, как ее можно использовать, но такой артефакт упускать нельзя. В это время Верзила с шумом допил пиво, грохнул кружкой об стол и поднялся с места.
«Ладно, пойду я, надо собираться. Завтра на рассвете выезжаю. Заждались мои, небось?»
Он по очереди пожал руки щуплому и пожилому, задвинул свой стул и направился к лестнице, ведущей на второй этаж, туда, где располагались комнаты постояльцев.
«Можно с вами поговорить?»
— обратился я к пожилому, который продолжил попивать из своей кружки. Мужчины вопросительно уставились на меня.
«Чего тебе? Снова поплохело?» — насторожился пожилой.
«Нет, про камень спросить хотел».
«А, красивый, правда? Только что ж ты его схватил-то? Украсть хотел?»
Брови старателя грозно сдвинулись к переносице.
«Нет, не украсть, просто посмотреть», — как можно более равнодушно ответил я. «Откуда он у вас?»
«На берегу нашел, когда дно промывал. Он весь в глине был, поэтому сначала за булыжник принял и хотел выбросить, а потом, гляжу, голубое пятно. Отмыл и увидел, что камень какой-то необычный. В первый раз такой вижу.
Даже не знаю, драгоценный он или нет.
«Так что ж ты к местному ювелиру не сходил и не показал камень?» — спросил Щуплый. «Уж они-то точно знают, что можно продать, а что выбросить».
«Ходил я, только и ювелир не знает. Говорит, что на бирюзу немного похож, но точно не может сказать. Вот и посоветовал в столицу поехать и в горный департамент сходить. Не хотел никуда ехать, да самому любопытно стало».
«Отдайте камень мне. Я как раз в столицу направляюсь», — выпалил я и сам себе удивился. «И чего это я из-за какого-то камушка так разволновался? Никогда за мной такого не водилось. Вообще, я довольно равнодушен к различным роскошествам».
«Отдать? С ума сошел? А если он 100 рублей стоит, а я тебе за даром отдам? Не, так не годится», — мотнул головой пожилой старатель и убрал сверток в карман.
«Тогда продайте», — не отступал я.
«На кой он тебе? Ведь еще непонятно, что за камень», — подозрительно прищурился мужчина. «Или ты что-то знаешь?»
«Ничего не знаю, просто красивый, девушке любимой подарю». Я сделал равнодушное лицо, хотя внутри весь напрягся, ожидая ответа старателя.
«Ну, не знаю», — протянул он. «Сначала кидаешься на него, потом просишь продать. А если я тебе продам и прогадаю? Вдруг он дорого стоит?»
«А если он ничего не стоит? Тогда зря потратитесь на дорогу до столицы и обратно, и ничего не получите», — с нажимом произнес я.
Пожилой посмотрел на Щуплого. Тот пожал плечами и ответил. «Делай, как знаешь. Я бы в Москву из-за такой ерунды не ехал. Если это бирюза, то ее задорого не продашь, даже если хорошего качества. А если плохого, так вообще никто ее не купит».
Пожилой задумчиво прижал руку к карману, в котором лежал камень. Я замер и даже дышать перестал, так мне хотелось заполучить этот камень. Не знаю, что я с ним буду делать и как его можно использовать, но внутреннее чутье подсказывало, что нельзя камень упускать. Возможно, позже пойму, что это за артефакт такой и почему в нем столько необычной магической энергии.
«Сколько готов за него заплатить?» — наконец спросил старатель и внимательно посмотрел на меня.
10 рублей?»
Предложил я, прекрасно понимая, что сейчас могу выложить перед стариком все деньги, лишь бы заполучить камень.
«Мало», — мотнул он головой.
20. Больше не могу», —
ответил я, видя, что старик уже начал колебаться.
«Хм. Ладно, давай 20-ку и камень твой», — кивнул он.
Я всегда носил рюкзак с деньгами с собой, поэтому вернулся к своему столу, распахнул ворот рюкзака и, убедившись в том, что никто не подсматривает, полез за деньгами. К счастью, я успел накопить достаточно, когда жил в Иркутске, к тому же накопленное Ерофеем прихватил, поэтому не боялся остаться без денег.
«Держите»,
— протянул я сложенные купюры. Мужчина пересчитал их и даже посмотрел на свет, проверяя, настоящие деньги или нет, и только после этого отдал мне сверток.
«Слушай, я тебе сейчас свой адрес напишу. Когда узнаешь, что за камень, напиши мне, а то жуть как интересно».
Он полез в карман и вытащил смятые листки бумаги и огрызок карандаша. «Обратно я у тебя его не попрошу, но не смогу спокойно спать, пока правду не узнаю. Любопытный я с детства».
«Хорошо, напишу»,
— пообещал я и забрал лист с адресом. Доев свой остывший ужин, расплатился со служанкой, попрощался со старателями, которые все еще сидели за столом и обсуждали свою работу, и поднялся к себе. Когда запер дверь и зажег свечу на столе, опустился на скамейку и развернул сверток. На меня вновь хлынул поток магической энергии. Я поостерегся брать его в руку и только внимательно осматривал. Камень был идеально гладкий, без вкраплений. Я провел по нему пальцем и почувствовал теплый поток, растекающийся по руке. Неужели остальные не чувствуют эту энергию? Странно. Полчаса я осматривал камень, прикладывал его к себе и даже нюхал, но не мог понять, что за энергия и почему она не накапливается во мне, а лишь расходится, как тепло от печи. Наконец я убрал его на самое дно рюкзака и лег спать. Чувствую, когда-нибудь я разгадаю его секрет, но точно не сейчас. Видимо, еще не пришло время, но я умею терпеливо ждать. На следующее утро, перед тем, как умыться, я снова полез в рюкзак и вытащил камень. Теплая волна прокатилась по всему телу и взбодрила меня. Ну что ж,
хоть на что-то он сгодился. Спустившись в трактир, увидел, как девушка-служанка сонно перемещается между столами и смахивает крошки на свой подол.
«Доброе утро, красавица!» — улыбнулся я ей.
«Доброе!» — буркнула она.
«И чего вам не спится?
Я бы до обеда голову от подушки не отрывала. Так спать хочется!» — пожаловалась она и подавила зевоту.
«Могу помочь!»
— предложил я, на что девушка испуганно отшатнулась. Уж не знаю, что она подумала, но пришлось объясниться, чтобы успокоить.
«Я знахарь и знаю, как быстро прийти в чувство после бессонной ночи».
«И как же?» — заинтересовалась она, успокоившись.
«Дайте руку».
«Зачем?» — вновь напряглась она.
«Ничего страшного делать не собираюсь, лишь повожу пальцем по вашей ладони», — улыбнулся я.
Девушка осторожно протянула руку, на которой я нарисовал руну бодрости.
«И правда лучше стало»,
— обрадовалась она, когда руна вспыхнула и пропала, одарив девушку потоком моей энергии.
«Даже силы появились».
«Вот и замечательно. Тогда принесите мне яичницу и чай с молоком, а заодно подскажите, куда мне сходить в вашем городе. Может, достопримечательности есть?»
«Есть, конечно», — с готовностью ответила она. «Город у нас большой и красивый. Можно в сад Горохова сходить или в храм Лика Истинного, что стоит на площади».
«Нет, в храм точно не пойду. Да и в саду мне неинтересно будет», — мотнул я головой.
«Ну, тогда можно в театр сходить. Купец Королёв открыл. Говорят, там спектакли интересные ставят. Я однажды там была. Так смеялась, что даже описи...»
«Ой...» Она раскраснелась и, чтобы скрыть смущение, быстро продолжила. «А еще можно купеческие усадьбы посмотреть на улице Астахова и в наш краеведческий музей сходить».
«Ладно, прогуляюсь», —
кивнул я и хотел пройти за стол у окна, но она схватила меня за рукав.
«Сходите в анатомический музей. Недавно открылся. Я там не была, но, говорят, там такая жуть, что даже страшно становится».
«Что еще за жуть?» — заинтересовался я.
«Куски тел, органы и прочее»,
— вытаращившись, прошептала она. «В общем, я туда ни за какие ковришки не пойду, но тем, кто любит нервишки пощекотать, самое место».
«А где он находится?»
«На проспекте Гаврилина. Большое такое здание с колоннами».
«С колоннами?»
«Странно, не видел ни одного каменного здания».
«В центре каменных полно, а здесь их нет. И хорошо, я считаю. Камень он холодный, а дерево теплое. Тем более наши мастера так стараются, что глаз радуется, будто не по улице идешь, а по музею».
«Это верно. Еще нигде не встречал так нарядно украшенных домов», — признался я и сел за стол. Служанка принесла мне завтрак и продолжила уборку. Вскоре друг за другом начали спускаться остальные постояльцы. Я дождался, когда наступит 8 утра, вышел на улицу и, уточнив у прохожего, где находится проспект Гаврилина, двинулся в указанном направлении. День был хороший, солнечный. Прохожие доброжелательно улыбались. Даже собаки брехали не так зло, как в других местах. Будто все здесь радовалось моему прибытию. А может, дело в том, что у меня было превосходное настроение. Во-первых, я выспался, во-вторых, плотно и вкусно позавтракал, а в-третьих, заполучил такой удивительный камень. Рюкзак был у меня за спиной, поэтому даже через плотную ткань я чувствовал тепло, исходящее от него. В центре города, как и говорила служанка, начали попадаться каменные дома. Среди разноцветных украшенных деревянных домов они выглядели блеклыми и безликими. Прохожие направили меня прямо к анатомическому музею. Я подошел к большому каменному зданию с колоннами, но как только я начал подниматься на крыльцо, мне навстречу вышел строгий усатый мужичок в ливрее и фуражке.
«Учеба закончилась. В университете никого нет».
«Разве не здесь находится анатомический театр?» — удивился я и прищурился, силясь разглядеть надпись на вывеске у двери.
«А, музей!» — он махнул рукой куда-то влево.
«Вам надо за угол завернуть. Он в бывшем химическом корпусе».
«Ясно, спасибо».
Я обошел здание и увидел небольшую табличку, на которой красной краской было написано «Анатомический театр Томского университета». Дверь в так называемый театр была деревянная и какая-то хлипкая. Не так я себе представлял вход в такое интересное заведение. Пересчитав монеты в кармане, взялся за ручку двери и потянул ее на себя. В нос ударил затхлый запах старого помещения, пыли и эфиров спирта. Переступив порог, очутился в узком темном коридоре, который заканчивался светлым прямоугольником следующей двери.
«Молодой человек, мы еще не открылись!»
— проскрипел старческий голос, едва я дошел до помещения, в котором виднелись бесчисленные полки и стеллажи. Прямо передо мной оказался маленький сгорбленный человек в белом халате и в круглых очках на носу. Он едва доходил мне до плеч и производил впечатление очень хрупкого. Так выглядит хрустальная ваза на тонкой ножке. Кажется, стоит только ее задеть, как она упадет и разлетится на мелкие осколки.
«Я хочу лишь посмотреть. Проездом в вашем городе, поэтому очень спешу. Это не займет много времени», — заверил я. «Если вы ожидаете увидеть здесь что-то интересное, то хочу вас предупредить. У нас довольно маленькая коллекция экспонатов. Вы не найдете у нас мутаций или страшных увечий».
«Хорошо, но я все же хочу посмотреть», — с нажимом повторил я.
«Ну, раз вы так настаиваете», — пожал он плечами и уже хотел уйти с моего пути, но вдруг остановился и уточнил. «Бывали случаи, когда мне приходилось вымывать с пола чужой обед, поэтому я должен у вас спросить, как вы переносите вид крови, свежего красного мяса и тому подобного?»
«Нормально переношу. Вообще-то я знахарь и чего только не видел».
«Знахарь? Как интересно. А не хотите получить образование в нашем университете?»
«У вас можно отучиться на доктора?» — с надеждой спросил я, ведь тогда мне не надо будет продолжать этот долгий путь, а можно будет осесть в этом уютном городе и получить образование.
«К сожалению, на докторов мы не обучаем. Только сестринское дело», — развел он руками, но тут же поспешил добавить. «Но это не значит, что у нас учатся только девушки. В группах почти четверть составляют молодые люди, которые после обучения отправляются работать в военные госпитали».
«Ясно. Сестринское дело меня не интересует», — разочарованно выдохнул я.
«Ну тогда не смею вам препятствовать. Как все посмотрите, прикройте дверь и приложите к ней палку, чтобы больше никто не заходил. А я пойду в главный корпус. У меня там дела».
Он кивнул мне и бесшумно вышел из комнаты. Я остался один. Я решил начать осмотр слева направо и двинулся вдоль первых полок, на которых белели черепа не только взрослых людей, но и детей, а также различных животных. Далее располагались стеклянные четырехугольные банки, в которых в прозрачной жидкости находились органы, части тела, сосуды и прочее. Я с интересом разглядывал каждый экспонат и читал табличку к нему. В самом конце небольшого помещения на кусках стекла лежали тонкие срезы тканей, а у двери стоял длинный металлический стол, рядом с которым на стене висел плакат с надписью «Правила препарирования». Окинув взглядом помещение, я вышел на улицу и задумчиво двинулся по дороге. Как же много мне предстоит узнать! Ведь кроме уха, глаза и пальца я не угадал ничего. Хорошо, что были таблички. Я хочу стать первоклассным лекарем, который будет опираться не только на руны, но и на знания человеческого тела и болезней. Тогда мне не надо будет тратить много сил и энергии, подбирая нужную руну. Я точно буду знать, на что и как воздействовать, чтобы помочь человеку. Воодушевленный, я двинулся по дороге в сторону пристани, которая виднелась вдали. Я передумал задерживаться в этом городе еще на день. Уж лучше пуститься в путь раньше, чтобы осталось время на подготовку к экзаменам. Я должен поступить в академию, чего бы мне это ни стоило.